Давайте представим себе такую интересную картину. Один из, ну, самых фундаментальных текстов в мировой истории вдруг обвиняют в том, что на самом деле это античный эквивалент дешевого бульварного чтива.
Да, такого захватывающего блокбастера своего времени.
Вот именно. Текст, который веками изучали богословы, внезапно называют захватывающим романом. Там есть карикатурные злодеи, разъяренные толпы, побеги из неприступных тюрем, кораблекрушения и вообще какой-то невероятный экшен. Звучит как провокация, но именно вокруг этого сегодня ведутся горячие споры среди исследователей античности. И в нашем сегодняшнем детальном разборе, опираясь на материалы лекции доктора Крейга Киннера, мы глубоко погружаемся в историографию и жанр библейской книги «Деяния святых апостолов». Наша цель, ну, это не теологические дебаты.
Конечно, нет.
Мы подходим к материалу исключительно как беспристрастные исследователи. Нам нужно понять, как именно древние авторы писали историю. Ведь читать античные тексты с современными ожиданиями — это, знаешь, как пытаться играть в покер по правилам шахмат. Фигуры на столе могут казаться знакомыми, но стратегии, блеф и конечная цель совершенно иные.
И вот эта путаница с правилами игры — это как раз главная ловушка для современного читателя. Когда мы берем в руки современную историческую книгу, мы ждем энциклопедической сухости, сносок, такого беспристрастного тона.
Да-да, сухих фактов.
Но античность работала совершенно иначе. И когда некоторые ученые, например, Ричард I, посмотрели на книгу «Деяний», они увидели там столько динамики, что выдвинули радикальную гипотезу. Они сказали, что, возможно, перед нами вообще не история. Перво предложил рассматривать этот текст через призму античного романа.
То есть буквально как какую-то развлекательную литературу для масс.
Именно так. Аргументация строилась на том, что в тексте, ну, слишком много голливудских элементов. Герои постоянно попадают в неприятности, чудесным образом спасаются, вокруг них бушуют страсти. Для современного ума обилие таких приключений сразу маркирует текст как приключенческую выдумку.
Но подождите, называть текст романом только из-за того, что там есть тюремные побеги и бунты, это же все равно, что взять суровые документальные мемуары ветерана Второй мировой войны и назвать их фантастическим боевиком, просто потому, что там на каждой странице взрывы и перестрелки.
Хорошая аналогия.
Реальная жизнь, особенно в моментах каких-то исторических, тектонических сдвигов, бывает куда безумнее любого вымысла. Разве наличие толпы делает историю нереальной?
В том-то и дело, что нет. И доктор Киннер в своей лекции очень подробно это разбирает. Бушующие толпы и массовые беспорядки были абсолютной повседневной реальностью жизни в Римской империи.
Ага.
Если мы откроем труды Тацита, а это историк, которого, ну, никто в здравом уме не назовет автором бульварных романов, мы найдем там политические интриги, отравления, безумство императоров и те же самые разъяренные толпы. Более того, настоящие античные романы имели совершенно четкие жанровые маркеры, которых в «Деяниях» просто нет.
Так, а о каких маркерах речь? Что это за правила жанра?
Ну, во-первых, дистанция во времени. Античные романы практически всегда писались о далеком мифологизированном прошлом. Знаменитый роман об Александре Македонском, ну, псевдо-Калисфена, например, был написан спустя половину тысячелетия после его смерти.
Ого, 500 лет разницы.
Да, а «Деяния» описывают события, которые по меркам автора произошли буквально вчера. Там действуют недавние исторические фигуры. И, во-вторых, ядро любого античного романа – это романтика, это любовная линия, какие-то разлученные влюбленные. В «Деяниях» этого нет вообще.
Получается, теория романа как бы рассыпается при столкновении с реальностью античного мира. Но если это слишком свежая, слишком реалистичная история, чтобы быть романом, как ее воспринимали первые читатели? Может быть, они видели в ней биографию или, ну, какой-то героический эпос? Я просто читал, что были попытки натянуть этот текст на глобус эпической поэзии.
Да, была такая исследовательница Мариан Бонс, которая пыталась доказать, что «Деяния» — это некий прозаический эпос, вроде римской «Инеиды» Вергилия. Проблема этой теории заключается в одной простой детали. Жанра «прозаический эпос» в античности не существовало в природе.
Да ладно?
Вообще не было.
Вообще. Эпосы — это всегда поэзия, это определенный ритм, это гексаметр. Кроме того, эпос подразумевает прямое, видимое участие пантеона богов в земных битвах. Представьте себе гигантскую богиню войны, которая физически парит над полем боя и направляет копья. А текст деяний — это проза, описывающая реальный и осязаемый мир Ближнего Востока и Средиземноморья первого века.
Значит, эпос у нас точно отпадает. А что насчет биографии? Ведь на первый взгляд это кажется вполне логичным. Если взять те же сравнительные жизнеописания Плутарха, это же классика жанра. Разве этот текст не мог быть просто биографией первых лидеров нового движения?
С биографией тоже не все так гладко, как хотелось бы. Классическая античная биография — это всегда жесткий фокус на одной личности. Автор берет жизнь одного человека и методично от рождения до смерти выстраивает вокруг него повествование, чтобы показать его добродетели или пороки.
Угу.
А что происходит в книге «Деяний»? Фокус постоянно скачет. Повествование начинается с Иисуса, затем резко переключается на Петра, потом мы долго следим за Павлом, а в промежутках на авансцену внезапно выходят совершенно другие люди – Стефан, Филипп, чьи истории рассказываются в мельчайших подробностях. Для античной биографии это, слишком хаотично, а хват слишком широк.
Слушай, если текст не вписывается ни в романы, ни в эпос, ни в биографию, начинает казаться, что автор просто не знал, как правильно писать, и смешал все доступные жанры в кучу. Такая античная солянка.
Скорее наоборот. Автор прекрасно понимал, какую именно задачу он решает, и большинство крупных современных исследователей – Дебелиус, Кадбери, Хенгель – сошлись на том, что перед нами историография. Но историография специфическая.
В каком смысле специфическая?
Ее часто называют термином «биографический подход к истории». И тут стоит обратить внимание на оригинальное название. По-гречески это звучит как «праксис», то есть «деяние», «поступки». И это критически важно для понимания античного менталитета.
Вот тут хочется остановиться подробнее. Почему именно «поступки»? Современные биографии ведь часто фокусируются на психологии, на том, что человек чувствовал, о чем он думал в тишине своего кабинета, какие у него были травмы.
Потому что в античном мире характер человека и суть исторического движения раскрывались исключительно через публичные действия. Внутренние переживания мало кого интересовали. Важно было то, как человек выступает перед толпой, как он ведет себя на суде, как он принимает наказание или смерть.
Ага, то есть судили по делам.
Именно. Наживая свой труд деяниями, автор сразу заявляет: «Я пишу историю становления нового сообщества, и я покажу вам эту историю через конкретные осязаемые поступки ключевых фигур».
То есть мы железно определились, что это история. Но если это история, то почему она так сильно отличается от трудов элитных римских и греческих историков? Доктор Киннер делает очень важный акцент на том, что это историография популярного уровня. И вот тут начинается самое интересное. Слово «популярный» сегодня часто звучит как что-то низкопробное. Что это значило в первом веке?
Это значило, что текст написан для широкой аудитории, а не для узкой прослойки аристократов. И разница кроется в стиле и в использовании определенных риторических приемов. У элитных античных историков был излюбленный инструмент, который назывался эксфразис.
Эксфразис.
Да. Это детальное, витиеватое, риторически выверенное описание чего-либо. Пейзажа, здания, какого-то произведения искусства. Цель экфразиса — не продвинуть сюжет, а заставить читателя замереть и восхититься словарным запасом и мастерством автора. Это был такой символ статуса.
Я понял. Доктор Кеннер приводил отличный пример того, как этот экфразис работал бы в деяниях, если бы их писал элитный историк. Там есть сцена, где герои Павел и Сила покидают македонский город Филиппы. И элитарный автор обязательно остановил бы повествование, чтобы описать знаменитый золотые рудники горы Пангея. Он бы потратил страницу на описание изгибов реки Стримон, упомянул бы древнюю статую льва у дороги, красочно расписал бы знаменитые местные розы со 100 лепестками.
Абсолютно верно. Элитному читателю, у которого было много свободного времени в его вилле, это бы очень понравилось. Но автор «Деяний» Лука безжалостно вырезает все эти красивости. У него нет экфразиса. Ему важен сюжет, ему важен конфликт, движение, экшен.
Ну, честно говоря, когда вокруг бушует толпа или герои только что чудом избежали казни, меньше всего хочется читать 3 страницы про стапелюсковые розы и архитектуру мостов. Это же полностью убивает динамику повествования.
В этом и заключается гениальность популярной истории. Автор понимал свою аудиторию. Людям, которые, ну, возможно, сами подвергались давлению или просто хотели узнать суть этого нового движения, им нужны были события и факты, поданные максимально емко. Доктор Киннер проводит блестящую параллель со своим личным опытом.
С книгой его жены, да.
Да. Они с женой написали книгу о ее судьбе, как беженки от войны, и если бы они опубликовали все ее оригинальные дневники, это заняло бы 2 огромных ящика стола. Там были 1000 страниц повседневной рутины, но для публикации они провели жесткий отбор.
Они оставили самую суть. Самый интенсивный опыт, самые поворотные моменты. И вот что здесь самое важное. Тот факт, что они вырезали скучные дни и оставили экшен, не сделал их книгу фантастическим романом. Факты остались фактами. Это просто законы хорошего крепкого нонфикшена. То есть автор «Деяний» работал как современный редактор или, знаешь, такой режиссер-документалист.
Абсолютно точная аналогия. И у нас есть железные доказательства того, что Лука намеренно редактировал материал, причем иногда даже смягчая реальность ради того, чтобы история не казалась перегруженной.
Подожди, смягчая? То есть он убирал экшен?
Да. Если мы откроем письма самого Павла, главного героя второй половины «Деяний», например, его 2 послание к Коринфянам, мы увидим поразительную картину. Павел перечисляет свои злоключения. Он пишет, что его много раз избивали палками, что он 3 раза терпел кораблекрушение, причем до того кораблекрушения, которое описано в «Деяниях». Он описывает столько катастроф, что хватило бы на 5 жизней.
А в книге «Деяний» половины из этого просто нет.
Вот именно. Если бы Лука писал приключенческий роман, как утверждал Ричард Перово, он бы вставил туда все 3 кораблекрушения Павла, добавил бы еще 2 от себя и приправил бы это нападением пиратов. Но Лука этого не делает. Он оставляет только те события, которые двигают глобальный сюжет вперед. Он отбирает материал, чтобы донести определенную мысль.
И это плавно подводит нас к самому главному вопросу. Зачем вообще было писать этот текст? Какова была мотивация? Мы выяснили, что это история. Мы выяснили, что она написана языком понятным широким массам. Но ведь история редко пишется просто так. Особенно в Римской империи, где, как отмечает доктор Кирнер, царил невероятный культурный снобизм. Римляне и греки смотрели на все остальные народы свысока. Если ты не грек и не римлянин, твоя история не имеет значения. Ты просто варвар.
Этот снобизм породил целый жанр защитной литературы, который ученые называют этнографической историографией. Представители меньшинств, оказавшихся под катком римской ассимиляции, брались за перо, чтобы защитить свое наследие. Египетский жрец Манефон написал грандиозную историю Египта, чтобы доказать грекам, мол, наша цивилизация строила пирамиды, когда вы еще жили в хижинах.
Ага.
Берос написал историю для вавилонян, Иосиф Флавий написал свои знаменитые иудейские древности, чтобы показать римскому обществу всю глубину и древность иудейской культуры. Это была такая интеллектуальная самооборона.
То есть они пытались отвоевать право на существование в публичном пространстве. Знаешь, это очень сильно перекликается с современностью. Сегодня маргинализированные группы часто используют медиа и литературу, чтобы вернуть себе контроль над собственной историей. Чтобы сказать, мы не те карикатуры, которыми нас рисует большинство, у нас есть глубокие корни. И многие ученые, тот же Грегори Стерлинг, считают, что «Деяния» — это именно такая апологетическая, то есть защитная, этнографическая история.
Совершенно верно. Перед Лукой стояла колоссальная задача. Ему нужно было объяснить римскому миру, что это новое движение, христианство — это не какая-то внезапно возникшая секта смутьянов. Поэтому он постоянно делает отсылки к древней истории Израиля, к фигурам масштаба Авраама и Сары. Он показывает: смотрите, мы уходим корнями в глубочайшую древность. И второе, не менее важное, он методично, раз за разом показывает, что высшие представители римской власти не находили в этом движении ничего незаконного.
Да, в тексте же постоянно мелькают высокопоставленные чиновники, проконсул Галеон, прокураторы Фест и Феликс, царь Агриппа, и каждый раз они либо относятся к происходящему толерантно, либо прямо говорят, что не видят преступления. Но здесь возникает естественный скепсис. Если текст написан с такой явной, прозрачной целью защитить свою группу, показать ее в лучшем свете, доказать ее легитимность, разве это не делает его чистой воды пропагандой? Как мы можем вообще доверять фактам в этом тексте, если у автора есть настолько очевидная повестка?
Это поднимает очень важный вопрос, пожалуй, самый частый при работе с древними текстами. Но здесь мы снова рискуем применить к античности не те правила игры. Наличие предвзятости, ну или тенденциозности, не означало для древнего историка право на фабрикацию фактов. У любого историка и тогда, и сейчас есть своя повестка, свой угол зрения.
Ну да, никто не пишет в вакууме.
Кто-то исследует историю женщин, фокус сместится на социальный быт. Угол зрения определяет, какие факты вы выбираете для рассказа из огромного массива информации. Но выбор фактов – это не то же самое, что их выдумывание.
Хочешь сказать, что у античных авторов был некий внутренний кодекс чести, граница, которую они не переходили?
Граница между фактом и вымыслом была для них критически важна. До нас дошла переписка Плиния-младшего с великим историком Тацитом. Плиний описывает гибель своего дяди, ну, знаменитого ученого Плиния-старшего, во время катастрофического извержения Везувия. И Плиний, передавая эти данные, прямо подчеркивает, что предоставляет максимальную точную информацию, потому что история — это не пространство для пустой риторики. Она требует фактов, требует реальности.
Тем более Тацит был тяжеловесом, авторитетом.
Да. Подсунуть ему выдумку означало бы погубить свою репутацию навсегда.
То есть они прекрасно понимали разницу между документалистикой и художественной литературой.
Эту разницу сформулировал еще Аристотель. Его правило было известно всем образованным людям. Поэзия, то есть художественный вымысел, описывает то, что могло бы произойти, а история обязана описывать то, что произошло на самом деле. И античные историки тратили огромные усилия на поиск достоверной информации. Они искали ранние записи, искали живых очевидцев событий. Тот же автор «Деяний» Лука в предисловии к своему Евангелию, а «Деяния» — это вторая часть его труда, черным по белому пишет, что предпринял тщательные исследования, опираясь на тех, кто был очевидцем с самого начала.
Но ведь мы не можем воспринимать их труды как полицейские протоколы, верно? Если в тексте приводится длинная речь апостола Петра или Павла, ну, вряд ли там стоял стенографист с блокнотом, записывающий каждое междометие.
Безусловно, нет. И здесь важно избежать двух крайностей. Первая крайность – требовать от античного текста стандартов современной криминалистики или научной монографии со сносками на каждой странице. Они могли перефразировать речи, чтобы передать их суть. Они могли сжимать время для динамики.
А вторая крайность?
Вторая, еще более опасная крайность – заявлять, что раз текст не соответствует современным стандартам документалистики, значит, это чистая фантазия и вымысел. Ядро истории, суть событий, реальность описываемых поступков – все это должно было быть исторически верным. Иначе текст просто разорвали бы критики того времени.
Итак, что же все это значит для нас? Если суммировать все, что мы сегодня разобрали, картина складывается совершенно иначе, чем в начале нашего погружения. Книга «Деяний» — это не античный любовный роман или приключенческое чтиво. Это не фантастический эпос с богами, спускающимися с Олимпа. Это популярная, динамичная, апологетическая историография. Лука действительно выступил в роли гениального режиссера-документалиста. У него был гигантский массив сырых данных. У него была четкая цель показать римскому миру, что это новое сообщество имеет древние корни и право на существование, и что оно исторически не представляет политической угрозы.
Да, все так.
И для этого он смонтировал невероятно захватывающий фильм. Он вырезал долгие описания пейзажей, отбросил лишние детали, даже смягчил некоторые реальные катастрофы, чтобы они не отвлекали от главной линии. Но кадры, из которых он собрал этот текст, сам материал, с которым он работал, были абсолютно подлинными.
И мы можем это проверить. Ученые сравнивали, как Лука работает с источниками. Например, когда он использовал Евангелие от Марка при написании своего текста, видно, что он скрупулезно сохраняет суть. Он может сгладить шероховатости стиля, улучшить греческий язык, но он не переписывает факты ради своей повестки. Понимание этого снимает массу ложных ожиданий. Мы перестаем требовать от текста того, чем он никогда не пытался быть.
Мне кажется, этот навык умения распознавать жанр и понимать правила игры сегодня нужен нам как воздух. Мы живем в эпоху тотального информационного перегруза, и мы постоянно совершаем ту же самую ошибку. Мы берем текст и судим его не по его законам. Мы можем принять эмоциональный, субъективный пост блогера за выверенную новостную сводку, или можем возмущаться изощренной сатирой, принимая ее за реальные политические факты. Понимание того, как именно упакована информация, с какой целью и по каким правилам она создавалась, это наш главный иммунитет против заблуждений.
Античный мир в этом смысле предлагает нам совершенно удивительный урок баланса. Автор должен был оставаться исторически точным в сути событий, но при этом писать так, чтобы от его работы невозможно было оторваться.
И это оставляет очень глубокую пищу для размышлений. Античные авторы искренне верили, что историческая истина может служить мощным моральным уроком, может быть захватывающим приключением и при этом оставаться фактически точной реальностью. Одно совершенно не противоречило другому. Это так разительно отличается от нашей современности, где люди привыкли, что наука и история — это часто что-то невыносимо сухое и сложное, а развлечение — это чистый эскапизм, не имеющий ничего общего с реальностью. Возможно, наша современная одержимость с жестким разделением чистых, сухих фактов и увлекательного сторителлинга — это вовсе не интеллектуальный прогресс. Возможно, по пути в современность мы просто утратили то великое древнее искусство. Искусство делать правду по-настоящему захватывающей.